Пашка отошел к полкам, стал смотреть на корешки книг. Потом, не подумав даже, что надо попросить разрешения, протянул руку, чтобы достать одну из книжек. И тут же отдернул руку, потому что между пальцами и стеллажом пролетела голубая искра.
«Ой, током бьет!»
«Что?» Гарольд Иванович был раздражен. «Из-за вас я не могу дочитать письмо. Что еще стряслось?»
«Я хотел взять, а оно ударило!»
«Это остаточное электричество», — сказал Гарольд Иванович. «Возможно, вам приходилось об этом слышать. Электричество накапливается в горных породах». Алисе показалось, что глаза Гарольда Ивановича за толстыми стеклами очков улыбаются. Или ей это показалось? А его указательный палец дотрагивается до кнопки посреди стола. «Не расстраивайтесь, Павел Гераскин», — продолжал Гарольд Иванович. «Это не настоящие книги. Откуда мне здесь их добыть? Это лишь корешки, выточенные из камня. Как ученый и интеллигентный человек, я не мыслю себе существования без библиотеки. За долгие годы я выточил эти стены, точную копию библиотеки моего дедушки. Видите? Вот полное собрание сочинений Чарльза Дарвина. А это моя любимая книга, произведение французского энтомолога Фабра. Он так интересно писал о муравьях. А дальше справочники, справочники, словари. Но есть книги для развлечения. Да, я не чужд этому. Видите, Пиквикский клуб Диккенса. А это его же роман Айвенга». Алиса послушно смотрела на корешки. На них золотом вытеснены названия. «Но ведь Айвенга написал не Диккенс, а Вальтер Скотт. А тут написано Диккенс». «Простите», — сказала она. Но Пашка ее опередил.
«Смешно», — сказал он. «Любой ребенок знает, что Айвенга написал Вальтер Скотт».
«Что?» Гарольд Иванович буквально подскочил на стуле. «Конечно же, Вальтер Скотт! А там что написано?» «Диккенс? Это безобразие. Я прикажу казнить всю типографию. Я их растерзаю». Рука Гарольда Ивановича протянулась к красной кнопке, но в миллиметре от нее замерла. Гарольд Иванович спохватился и переменил решение. «Ладно», — сказал он, — «пошутили и хватит. Но я должен сказать тебе, Паша, что ты безобразно воспитан. Если пожилой немощный человек совершил маленькую ошибочку, неужели ты должен смеяться над ним? Неужели у тебя хватит совести смеяться и издеваться?» Казалось, Гарольд Иванович вот-вот заплачет. Голос его дрожал.
«Я не хотел», — сказал Пашка. «Нечаянно получилось».
«Я принимаю твои слова за извинение», — сказал Гарольд Иванович. «И мы забудем об этом печальном инциденте. Прошу тебя, Лисочка, расскажи мне подробнее о моем брате Сене. Как он выглядит? Чем занимается? Скучает ли обо мне?»
«Он очень о вас скучает и любит вас», — сказала Алиса. «Все 20 лет, прошедшие с того дня, как вы потерялись в пещере, он не вылезал из кузницы, чтобы изготовить подземную лодку для вашего спасения».
«Это удивительно», — сказал Гарольд Иванович. «Значит, он всегда верил, что я жив». «Я этого не хотел».
«Значит, вы нарочно потерялись?» — удивилась Алиса.
«Все значительно сложнее. Ах, сложнее! Ты еще девочка. Тебе не понять той страсти, которая ведет настоящего ученого к подвигам и жертвам. Неужели ты думаешь, что Колумб, отправляясь в безнадежное и опасное путешествие к берегам неизвестной Индии...»
«Колумб открыл Америку, а не Индию!»
— вмешался Пашка. «Павел», — сказал печально Гарольд Иванович, — «ты плохо кончишь, и, может быть, даже в ближайшем будущем».
«Колумб отправился открывать Индию, а открыл Америку», — сказала Алиса.
«Молодец, девочка. Так вот, Колумб также вынужден был разорвать связи со своими близкими, бросить семью, которая его не понимала, и даже оставить на произвол судьбы своих детишек. Но если бы он думал о семье, Америка осталась бы не открыта, а Колумб никогда бы не прославился».
«Но Америка уже открыта! Зачем вы под землю полезли?» — спросил Пашка. Он дразнил Гарольда Ивановича, и Алиса, хоть и не одобряла Пашкиного поведения, понимала, что Пашка не верит этому тихому старичку и ни на секунду не забывает о несчастных гномах. Гарольд Иванович лишь вздохнул и продолжал.
«Я рожден не для обычной жизни. Не для того, чтобы ходить на службу или сидеть в кабинете. Я из тех пионеров, которые первыми поднимаются на Эверест и достигают Северного полюса. Меня влекут высокие цели познания».
Гарольд Иванович вскочил, начал бегать по кабинету, размахивая руками. Халат его распахнулся и летел сзади, словно крылья летучей мыши.
«Мой любимый дедушка посвятил жизнь подземным исследованиям. Он открыл 8 видов насекомых, таящихся в глубинах земли, в тишине, в темноте, в подземных озерах и безмолвных реках. Статьи моего дедушки публиковались в ведущих энтомологических журналах Европы. Но скалопендра таинственная, безмолвный страж подземных пространств и пропастей, о которой писал в своем труде средневековый путешественник Генрих Сельмусфанский, который утверждал, что укус ее вызывает сладостное видение, скалопендра таинственная моему дедушке не далась в руки. И бессмертная слава ускользнула от него. С той минуты, как я осознал себя, с той минуты, как я впервые взглянул на коллекцию моего дедушки, на прозрачный и почти невидимые тельца и ножки насекомых земной пучины, я понял, что у меня в жизни есть призвание. И этому призванию я послушно следовал всю жизнь. Да, всю жизнь. Меня не волновали страсти и шум земной поверхности. Я убегал с уроков, чтобы забраться в подвал или под пол. Я проводил каникулы в пещерах и ямах, в тишине. «В тишине! В тишине!»
Последние слова Гарольд Иванович произнес тихим, свистящим шепотом.
«Но ваш брат, Семен Иванович, — сказала Алиса, — рассказывал нам, как вы о нем заботились, как вы заменили ему родителей».
«Я человек долга!» — сказал Гарольд Иванович совсем другим, громким, пронзительным голосом. «Во мне уживаются две натуры. Одна — романтическая, стремящаяся к неизведанному, к великим свершениям, любящая тишину и уединение подземных глубин. А вторая моя натура — это долг, долг с большой буквы. Как тяжело мне было нести свою ношу, тащить на своих слабых, неокрепших еще юношеских плечах заботу об этом толстом, шумном, неуемном мальчишке, полном каких-то шуток, розыгрышей, необдуманных поступков, всегда жующим что-то, всегда что-то требующим от меня. Как я порой ненавидел его. Но я стискивал свои молочные зубы и нес свой крест. И ждал, с наслаждением ждал того момента, когда Семен подрастет настолько, что я смогу наконец-то оставить его и не мучиться совестью, что я чего-то не доделал. Вы просто не представляете, какой я совестливый человек. Я дождался, выполнил свой долг и ушел к романтике глубоких пещер, к одиночеству.
«Значит, вы не хотите возвращаться?» — спросила Алиса.
«Я? Возвращаться? В сутолоку и суматоху жизни мелких людишек, которые не знают великого слова «порядок», которые не имеют высокой жизненной цели? Нет, мое место здесь, среди моих коллекций и тишины».
«Но ваш брат так переживает».
«Это несоизмеримо. Гарольд Иванович расстегнул пижамную куртку, и там обнаружился широкий кованый пояс с прикрепленной к нему связкой ключей. Он выбрал маленький серебряный ключ, подошел к большому резному шкафу и, прикрывая замок от гостей спиной, открыл его. Шкаф был поделен на плоские ящики. Один из них Гарольд Иванович вытащил. Осторожно перенес на письменный стол и произнес: «Можете убедиться сами». На планшете ровными рядами были прикреплены насекомые. Совершенно одинаковые паучки, почти прозрачные, с ноготь размером, но с длинными тонкими ножками. «Знаете ли вы, мои дорогие гости, — сказал Гарольд Иванович, — что этот вид паука неизвестен науке? Совершенно неизвестен. Ни один ученый не подозревает о его существовании. И я его открыл. А знаете ли, как он называется? Он называется паук Гарольди, в мою честь. А в этом шкафу хранится еще более 100 неизвестных видов. Более 100. И все они называются в мою честь».
«Очень интересно, — сказал Пашка. — Но если все они Гарольди, как их различить?»
«Их не надо вам различать. Я их различаю, и этого достаточно».
«А зачем вам так много одинаковых?» — спросила Алиса.
«Одинаковых? В природе не бывает двух одинаковых особей. Каждый отличается. Как отличаемся мы с вами. Я же каждого паука знаю в лицо. Я никогда их не перепутаю. Я должен поймать всех. Всех, понимаете? И всех наколоть на булавки. Они все Гарольди. Они все мои».
«Но их не останется, если вы их всех поймаете».
«Это мой идеал. Тогда они останутся только здесь. И если вы, профессор Браун, или вы, доктор Сигемицу, захотите убедиться в их существовании, пожалуйста, идите ко мне, просите, умоляйте. И, может быть, я соглашусь показать. А может и нет».
Гарольд уморился, побледнел. Он устало поставил обратно на место планшет с паучками, запер шкаф и застегнул пижаму.
«Это романтическая половина моей жизни».
«А ту скалопендру вы нашли?»
«Молчите!» — вдруг испугался Гарольд Иванович. «Вокруг завистники. Не смейте говорить о самом святом, самом сокровенном!»
Он перевел дух, прошел к себе за стол, уселся, устало положил руки перед собой. Наступило долгое молчание. Его прервал Пашка.
«А вопрос можно задать?»
«Задавай».
«Кто такой четырехглазый?»
«Кто-кто?»
«Четырехглазый».
«В жизни не слышал такого имени. А почему ты спрашиваешь?»
«Здесь все боятся четырехглазого. Он правит подземным царством и всех страшно угнетает».
Гарольд Иванович снял очки, прикрыл их ладонью. Покачал задумчиво головой.
«Нет, не приходилось слышать такого имени».
«Но кто же правит этим царством?» — не сдавался Пашка. «Кто командует этими? С палками?»
«Лемурами?»
«Пускай лемурами. Кто сидит на троне в тронном зале? Кто заставляет гномов приносить ему драгоценные камни? Кто убивает неандертальцев? Кто держит людей в камерах? Неужели вы не знаете?»
«Как? Держит людей в камерах? Угнетает неандертальцев? Здесь? В царстве свободы и порядка? Не представляю. Мальчик, тебя ввели в заблуждение».
«Но кто здесь главный?»
«Ума не приложу. Я никогда об этом не задумывался. Наверное, кто-то правит. Но я же ученый. Я романтик. Я занимаюсь своими делами и не вмешиваюсь в окружающую жизнь».
«А кто вас кормит? Кто сделал вам эти кресла и стеллажи?»
«Паша, дорогой мой, ты мне надоел», — сказал Гарольд Иванович. «Ты все время задаешь нетактичные вопросы. Я же тебе сказал,
Совершенно не представляю, что происходит вокруг. Я живу как бы в башне слоновой кости. Я изолирована от мира и выбираюсь отсюда только на экскурсии в поисках насекомых».
«Странно», — сказал Пашка. Он не верил этому кабинетному ученому.
«Что же мы должны сказать вашему брату Семену Ивановичу?» — спросила Алиса. «Вы не хотите возвращаться?»
«Ты угадала. Не хочу».
«Может, вы напишите ему письмо?»
«Здесь очень плохо с бумагой».
«Но вы ему посылали письмо. На золотом листке».
«Золото денег стоит», — отрезал Гарольд Иванович. «Скажите Семену на словах, чтобы не беспокоился и не вмешивался в мои дела. Сколько нужно повторять одно и то же?»
«Хорошо, мы пойдем», — сказала Алиса.
«Возвращайтесь и забудьте о том, что видели. Я устал и не буду вас провожать».
«До свидания».
Гарольд Иванович не ответил. Пашка первым пошел к двери. Алиса за ним. Они вышли на лестничную площадку, закрыли дверь. Щелкнул замок. И тут же они услышали, как звякнула цепочка. Молча они прошли коридором, вышли в тронный зал. Там было пусто и тихо.
«Он и есть четырехглазый», — сказал Пашка, глядя на пустой трон.
«Помолчи», — сказала Алиса. «Здесь слушают. Нам бы скорее добраться до лодки».
«Точно», — согласился Пашка.
Но у выхода из тронного зала начал сомневаться.
«Не в моих правилах бросать угнетенных на произвол судьбы».
«Пашка!»
«Правильно, мы вернемся».
«Пашка!»
12 лет, Пашка, и знаю, что говорю».
Дверь из тронного зала медленно распахнулась. Два чудовища, что стерегли ее с той стороны, скалились, заглядывая внутрь.
«Скажите, как вас называть?»
— спросил Пашка, который совсем расхрабрился.
«Мы тролли!»
— ответило одно из чудовищ и щелкнуло зубами так, что уши заложило от грома. Охранники-лемуры стояли поодаль, палки наготове.
«Господин Гарольд Четырехглазый, — сказал Пашка, — велел нас отпустить».
И он пошел по коридору прочь от тронного зала. Охранники шли сзади.
«Видишь?» — Пашка наклонился к Алисе. «Они не возражали».
«Это ничего не значит», — сказала Алиса. «Не исключено, что он все же просто эгоистичный ученый, который ничего, кроме своих пауков, не видит. И в самом деле не подозревает, что происходит вокруг».
«А кто же тогда здесь правит?»
«Не знаю. Не видела».
«Ты наивная или притворяешься?»
«Я осторожная», — улыбнулась Алиса.
Пашка спросил.
«А почему он назвал их лемурами? Ведь лемуры — это такие обезьянки. У Аркаши был лемур. Маленький, как белка, только без хвоста».
«Я думаю, что обезьянок назвали лемурами в память об этих, о жителях подземелий. Наверное, потому что они ночные».
«Эх, скорее бы выбраться! Мы бы такую экспедицию организовали! И главное, освободили бы угнетенных!»
«Я думаю, Гарольд Иванович именно этого и боится», — сказала Алиса.
Эта мысль пришла ей в голову, потому что лемуры остановились перед лестницей, что вела в камеру. В ту самую, из которой их час назад увели. Лемур сказал хрипло.
«Идти наверх».
И в самом деле, откинув люк, Пашка оказался в загончике с решеткой. Решетка была закрыта. Люк захлопнулся.
«Вот этого я от него не ожидал», — сказал Пашка.
«А я, к сожалению, ожидала», — ответила Алиса.